Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. У всех четверг, а у нас вторник. И Стас дежурный по эпохе.
Новой эпохи и
Стас?
нового четверга.
Да.
Да, я здесь.
Просто что-то мне показалось, что ты не слышишь.
Нет, нет.
Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки, задавайте вопросы. Ну а что касается, подписывайтесь на наш канал, а свой собственный канал и свое собственное творчество Стас, как всегда, отрекламируется.
Ну, во-первых, вышла очередная глава моего бесконечного романа «Синопсис», который называется «Мигрант» или «Человек, который смеется» о приключениях выдающегося психолога, занимающегося эликсиром бессмертия в рамках так называемой корпорации вечной жизни. А кроме того, на днях будет еще нет пока премьера очередного эпизода моего психотерапевтического шоу «Параклет», которая тоже посвящена теме физического бессмертия как одной из самых привлекательных и популярных среди мировых, и в том числе российских элит сегодня. Так что подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Белковский» и телеграм-канал «Белковский», с помощью которого можно найти все мои основные устные и письменные выступления. Большое спасибо.
Ну смотри, мы тут вот увидели на этой неделе самое главное, следующий ход Медичгейта, то есть ради чего все и затевалось, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, а именно Соединенные Штаты. Это делается от имени Уитков, оно понятно, что за этим стоит Трамп. Выкатили план завершения российско-украинской войны. Что ты по этому поводу скажешь, по поводу этого плана?
Ну, начнем сначала с Медичгейта, поскольку мы его еще не обсуждали, по-моему. Прошлый вторник его еще не было на публичной поверхности. Ну, на мой взгляд, я бы не стал говорить, что Медичгейт сделан, скажем, по заказу Трампа или в чистом виде инициативе Вашингтона. Здесь совпадение сразу большой группы интересов, в первую очередь, внутриукраинских. Поскольку у Зеленского, у Владимира Александровича Зеленского, президента Украины, накопилась огромная оппозиция в самых разных кругах и средах, и сейчас она концентрированно проявляет себя. Другое дело, что для США было бы грех не воспользоваться этой ситуацией, чтобы усилить давление на Зеленского, поскольку, видимо, далеко не все материалы, связанные с коррупцией в разных отраслях украинской экономики во время войны, уже обнародованы. Пока еще в публичном пространстве не появились никакие материалы, связанные с ключевым украинским чиновником Андреем Борисовичем Ермаком, правой рукой Зеленского, и самим Зеленским. А эти материалы, скорее всего, там есть. Ну, во всяком случае, о том, что нечто подобное существует. На уровне слухов, утечек и домыслов мы знали уже пару лет. Поэтому не то, чтобы материалы Миндичгейта произвели потрясающее впечатление. Это когда-нибудь, это ружье, висящее на стене, должно было выстрелить, безусловно. Просто сейчас это все переходит в публичную и правовую плоскость, а до этого существовало на уровне общего понимания, что так оно и есть, и, разумеется, это накапливало раздражение и неприятие Зеленского, опять же, в самых разных стратах украинского общества. То есть здесь по-прежнему, я сейчас не хочу повторять аргументацию господина Подоляка, но все-таки отчасти я ее и повторю, сказав, что происходящее свидетельствует о том, что гражданское общество и политические свободы в Украине существуют. Да, конечно. И в Украине нет, чем все-таки свободная страна отличается от несвободной. Свобода же лучше, как несвобода, чем несвобода, как учил нас Дмитрий Анатольевич Медведев в незапамятные времена. Тем, что за долгие годы пребывания в свободной политической системе складывается совершенно иная психология, когда основные субъекты готовы действовать независимо. У них нет панического страха перед властью. То есть даже тот же сидящий в СИЗО Коломойский Игорь Валерьевич, думаю, что наша аудитория знает, кто это, или некоторые оппозиционные Зеленскому депутаты Верховной Рады ведут себя совсем не так, как в аналогичной ситуации ведет себя российский магнат или депутат, попавшийся на чем-нибудь. Они чувствуют себя совершенно свободно, на чем свет стоит, критикуют власть, используют каждое судебное заседание для того, чтобы произнести какую-нибудь речь с политическим содержанием. При этом я не утверждаю, что все эти люди был ли покойным нравственным человеком, как говорил Остап Бендер о Паниковском, да, что все эти люди правы или могут, что на них можно ориентироваться как на некие морально-политические образцы. Скорее всего, нет. Но, тем не менее, они сам факт их существования и поведения доказывают, что свобода в Украине существует даже в нынешней ситуации, даже во время войны. И с учетом того, что, конечно, Зеленский за время своего правления оказался максимально эффективен в построении некого подобия авторитарной вертикали. То есть, безусловно, война ему в этом очень способствовала, поскольку в Украине долгое время действовала конвенция, запрещающая прямую критику президента. Не потому, что для нее не было причин или поводов, они всегда были, а потому что с февраля 2022 года было принято считать, что любая масштабная и тем более системная дискредитация Зеленского выгодна стране-агрессору. Сейчас это действие этой конвенции закончилось, и мы видим проявление этого на поверхности. В явном виде. Но, конечно, сам 28-пунктовый план Дональда Трампа, мы его не видели, этот план. Мы знаем только о его отдельных составных частях с помощью утечек в медиа самого разного калибра. Но думаю, что эти утечки более-менее близки к истине, поскольку в них были заинтересованы сами авторы плана, я полагаю. То есть они не делались не вопреки желанию команды Трампа. Это план достаточно жесткий для Украины. Впрочем, вряд ли он отличается слишком сильно от тех условий, от условий Аляски, от того, что Путин передал Трампу во время их встречи 16 августа. Скорее всего, это оно и есть. И сейчас Зеленский будет поставлен перед выбором соглашаться на этот план или сталкиваться с новой волной разоблачений в отношении самого себя, логично и органично ведущих его к отставке. Сейчас в украинском политическом классе и среди активной части украинского общества, еще раз подчеркиваю, что занимаясь сильно сказано, наблюдаю плотно и с относительно близкого в разные времена расстояния за украинскими делами с лета 2004 года, я, безусловно, не сомневаюсь в субъектности этой активной части украинского общества и политического класса, потому что они действительно существуют и действуют по своему усмотрению, а не исключительно в силу исполнения неких внешних импульсов, тем более приказов. В активной части украинского общества существует определенный консенсус относительно того, что надо, что спасти Зеленского может только замена правительства и, конечно, руководителя его офиса, увольнение Андрея Ермака. А если этого не случится, то тем самым Зеленский выбирает путь окончательной конфронтации, где уже ценой вопроса становится его собственный пост. Что бы я еще отметил из знаковых событий последних дней? Уже обсуждается состав этого нового правительства, для которого, безусловно, оптимальным главой был бы Валерий Федорович Залужный, бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины. Но,
Пардон, а
разумеется,
зачем это Залужному прыгать-то в лодку, которая тонет?
нет, ну, напомню еще раз, что правительство не является правительством Зеленского. И речь, если говорить сейчас о формировании нового правительства, оно не будет Зеленским. Поскольку Украина по конституции парламентская президентская республика, правительство формирует парламент. Просто так де-факто сложилось со времен внеочередных выборов парламента в 2019 году, после победы, которые состоялись сразу после победы Зеленского на президентских выборах, что президент контролирует парламентское большинство, принадлежащее его партии и фракции «Слуга народа». Поэтому тем самым он управляет и парламентом, но если парламент фрагментированный, президент не контролирует большинство, то, соответственно, у него нет возможности назначать свое правительство. Он может только идти на определенные компромиссы с целью получить от этого правительства часть. Поэтому, разумеется, прыгать в лодку Зеленского Залужный не будет. Но он и прежде от этого отказывался, и поэтому принял умеренный весьма пост посла в Великобритании, чтобы быть дистанцированным от всех внутриполитических программ, проектов и игр Зеленского и Ермака. Но у Залужного, конечно, есть проблемы с европейскими партнерами Украины и с северными потоками, поскольку версия о том, что именно он принимал решение, отдавал приказы по поводу подрыва северных потоков, может его дальнейшей политической карьере помешать. Может и не помешать. Это как карта ляжет, что называется, поскольку степени цинизма, разумеется, политических элит мы никогда не недооцениваем. Равно как их умение скрывать от самих себя то, что в данный момент они хотят скрыть по тем или иным прагматическим соображениям. Ну и мы видим, что, видимо, сошел с дистанции спецпосланник Трампа Кит Келлог, 81-летний адмирал, который занимался проблематикой прекращения российско-украинской войны, но контактировал в основном с Украиной и европейцами, поскольку эту миссию в отношении Кремля и Путина выполнял и выполняет Стивен Виткоф. Вот. И Кит Келлог дал понять, что в январе он покинет свой пост, поскольку его миссия исчерпана, его подходы в данный момент уже не работают, и не случайно поэтому не Кит Келлог доносит позицию Белого дома сейчас до Зеленского, а министр армии США господин Дрискол, который близкий друг и университетский однокурсник вице-президента Джей Ди Венса. Это, разумеется, совершенно другого генезиса функционер. Поскольку Кит Келлог, хоть и я не сомневаюсь в его лояльности Трампу, но он классический представитель глубинного государства, молодой Дрискол нет, это, так сказать, newcomer, вновь прибывший на арене этого глубинного государства, который интегрируется в него по должности, но неизвестно по стулей. Вот. Поэтому, собственно, вот этот вопрос, то есть по-прежнему для многих, ну, для Кремля в первую очередь, разумеется, Путин этого давно уже не скрывает. Но и не только для Кремля, но и для многих других было бы удобно, чтобы, если Зеленский покинет свой пост и парламент изберет временного президента, то есть изберет спикера временного президента по той самой схеме, которая была реализована в конце февраля 2014 года после бегства из Киева Виктора Федоровича Януковича, то этот временный президент Украины сможет дальше вести переговоры по всем этим вопросам, не будучи связан обязательствами и наследием Зеленского. То есть может, как это говорилось в известном анекдоте, вскрыть первый конверт. Посмотрим, блин, ну вот всего, хотя сначала были интенсивные утечки, что ровно сегодня, 20 ноября, Зеленский уволит Ермака и назначит на его место бывшую министерку финансов и посла в
Откуда
США.
были эти утечки?
В Украине они были достаточно активны.
Нет, а вот кто был, мне просто интересно, кто с твоей точки зрения был и зачем утекали?
Ну, вполне возможно, чтобы сорвать это решение, как часто бывает, да, но они были в достаточно авторитетных, ну, в смысле, это было, так сказать, к этим утечкам на них можно было обратить внимание. В том случае, я их рассматривал как что-то, имеющее отношение к делу, имеющее отношение к делу, не обязательно, не значит обязательно реализуемое. Сегодня мы видим обратную тенденцию, да, к вечеру 20 ноября, что, видимо, Зеленский так поступать не будет, а решил пойти, так сказать, на конфронтацию. Ну, то есть он не идет, видимо, на компромиссный вариант замены Ермака и правительства. Понятно, что для него это вариант крайне болезненный сам по себе. Потому что Ермак, опять же, за 5 лет их сотрудничества стало совершенно незаменимым для Зеленского в качестве, то есть у них сложился абсолютно идеальный тандем артиста и импресарио. Зеленский артист, Ермак импресарио, без которого артисту очень трудно обходиться. Но в нынешней ситуации, если Зеленский не идет на компромисс по офису и правительству, то значит, следующая остановка, безусловно, это вопрос его собственного политического будущего и настоящего.
Смотри, вот ты сам сказал, что если Зеленский не пойдет на компромисс с Соединенными Штатами, то, вероятно, ждет его вторая серия, из чего, в общем-то, следует, что первая серия тоже была организована, несмотря на все, что ты говоришь про самоочищение украинского общества с Соединенными Штатами. И ровно в целях давления на Зеленского, то есть, прошу прощения, я еще раз повторю свою формулировку. Опубликовали первую половинку, чтобы Зеленский понял, что против лома нет приема. Когда Зеленский после этого поехал по европейским столицам, вместо помощи его снабдили разными обещаниями, виртуальными истребителями, проданные за виртуальные деньги. А потом опубликовали план, чтобы было ясно, о чем идет. После того, как мне кажется, Зеленский решил бороться до конца, потому что, судя по тому, что я вот вижу в интернете и всяким разным полезным, я бы сказала, полезным ботам, которые пишут, видно, что да нет, как вы смеете, там уже чуть ли не границы 91-го года вспомнили. Такое впечатление, что украинская армия, наверное, что-то в Воронеж входит. А вот, и, соответственно, какая вероятность, что мы увидим все-таки вторую серию.
Ну, это мы узнаем в ближайшие дни. По известному анекдоту про блондинку и динозавра с вероятностью 50%. Или Зеленский соглашается на первый шаг, то есть радикальную модернизацию власти. то есть смену правительства и руководителя офиса, или не соглашается. Это важный индикатор того, что происходит в принципе. Я бы не стал ни в коей мере его недооценивать, потому что тут вопрос не только в том, соглашается ли Зеленский следовать плану Трампа. Вопрос в том, соглашается ли он ограничить собственные полномочия.
Извини, ради бога, вот просто мне кажется, что вот эта вот история про типа модернизацию власти, это все к попутчикам, ко всяким, значит, Порошенко и прочие, которые там пытаются подцепиться на паровоз современности, потому что Трампу совершенно все равно, кто будет подписывать бумажку, это будет Зеленский, другой какой-то человек. А Трампу нужна, чтобы эта бумажка была подписана, или, точнее, ему нужно, чтобы эту бумажку ясно и твердо отвергли. И тогда Трамп сказал: ну все, я умыл руки, я сделал все, что хотите. Вот у вас есть помощники европейцы, вы с их помощью эту бумажку отвергли. Это теперь на меня, вот проигранную эту войну, теперь, как Афганистан, на меня никто не запишет. Вот это вы все видели, как они отвергли то спасение, которое я им принес.
Трамп давно занимает такую позицию, опять же, здесь ничего качественно не изменилось.
Да.
Поэтому здесь просто я считаю, что Трамп является не единственным субъектом и фактором в этой игре, а внутриукраинская ситуация тоже имеет значение.
Ой, ну ладно.
Да,
Вот
понятно.
честное слово. По-моему, это просто, знаешь, это и мы пахали.
Нет, конечно. Ну, я убежден, что нет, но вот самое, пусть каждый из нас останется при своей точке зрения. То есть я считаю, опять же, это разговор о субъектности. Я считаю, что субъектность существует. Ну, то есть это разговор, который, то есть ты сейчас оглашаешь позицию Владимира Ильича Путина образца осени 2004 года. А я отвечаю своей позиции. Организовали ли США оранжевую революцию? Я считаю, что нет. Вы с Путиным считаете, что да. Ну, так сказать.
Слушай, нет, извини, сейчас мы ведем речь об очень конкретной вещи, мы ведем речь о детективах НАБУ, и мы ведем речь об органе, который все это расследовал, и мы ведем речь о том, кому подведомственен этот орган. И, честно говоря, после того, как Зеленский пытался этот орган подчинить себе, и после этого поднялась такая буря возмущения и в США, и в Европе, мне очень трудно
Нет,
расценивать
вот
этот
здесь
орган
важно уточнить.
иначе как вот действительно орган внешнего управления.
Он органом внешнего управления всегда и был. Вопрос чего? И вот, еще раз доказано, что этот орган имел смысл. И имеет. Дело в том, что когда был наезд Зеленского на НАБУ, США отреагировали на это абсолютно индифферентно. Администрация Трампа дала понять, что это ей на это наплевать совершенно, потому что украинская антикоррупционная вертикаль – это порождение демократических администраций, все начиная с Обамы и продолжая Байденом, и поэтому все равно, что там произойдет. Это Европе было не все равно, и она заставила Зеленского во многом, значит, дать задний ход в этом процессе. Тогда Зеленский, значит, принял на вооружение иную тактику дискредитации и уголовного преследования руководителей и ключевых детективов НАБУ. В частности, в прошлый раз мы говорили про господина Магомеда Расулова, которого попытались обвинить в государственной измене. Сейчас он находится в СИЗО СБУ, и под это дело заполучили из
И его отец.
Объединенных Арабских Эмиратов бывшего депутата Верховной Рады Федора Христенко, который должен был дать ключевые показания, причем выдавали его вопреки правовым процедурам, просто на основании телефонной договоренности Зеленского с кем-то из руководителей Объединенных Арабских Эмиратов. Но почему-то это не произошло. То есть Христенко не начал давать показания или их не начал, но их не обнародовали. В общем, план как-то застопорился. В этой ситуации, значит, началась вторая часть. Но я говорю, что здесь в позиции Трампа я не вижу ничего ни нового, ни удивительного. Он, собственно, давно говорил о том, что... Давно не говорил о том, не важно, что он там говорит. Он давно занял позицию, что, так сказать, он хочет все расходы на большую войну в Европе повесить на Европу. И, так сказать, в любом случае ему нужен отдельный пакт с Путиным, перейти к которому он может только после окончания боевых действий высокой интенсивности. Поэтому определенная заинтересованность в том, чтобы так произошло, у него есть. А санкции, которые он вводит на сегодняшний день в отношении субъектов российской экономики, как я давно подозревал и излагал в нашем дежурном по эпохе, и, на мой взгляд, это мое предположение подтверждается, вообще не связаны впрямую с украинской войной. Украинская война лишь повод для введения этих санкций. А истинный смысл этих санкций – это расширение присутствия США и компаний, связанных, американских корпораций, особенно корпораций, связанных непосредственно с Трампом и членами его семьи, на различных рынках. Ну, как вот давление на Индию и Бразилию с пошлинами в отношении российской нефти имело целью именно получить от них уступки по поводу доступа американских корпораций на разные рынки Индии и Бразилии, так и санкции в отношении Роснефти и Лукойла – это очередной шаг к тому, чтобы американские корпорации, в первую очередь близкие к Трампу самому, заняли ключевые позиции на европейском рынке энергоносителей. Потому что мы так ввелись санкции против Лукойла. Лукойл был поставлен перед необходимостью продажи своих международных активов. Эти активы захотел забрать Владимир Владимирович Путин сначала через Ганвор, потом через Роснефть. Причем напомню, что эти разговоры о том, что такое желание и стремление есть, были еще год назад, и считалось, что они могли быть одним из факторов дальнейшего охлаждения отношений Кремля с Азербайджаном. Именно не взрыва, но дальнейшего охлаждения, поскольку это охлаждение идет очень давно. И в итоге, что мы видим, что, видимо, международные активы Лукойла достанутся неким американским структурам.
Что требовалось доказать?
Вот, поэтому тут, собственно, сам вопрос об украинской войне является вторичным глубоко. Вот, собственно, да, Трамп здесь, несомненно, но, тем не менее, сам факт давления на Зеленского означает, что Трамп заинтересован в скорейшем завершении этой войны по своим соображениям. Ключевым из которых является открытие для него пространства возможностей для достижения этого пакта интересующего пакта с Путиным по части природных ресурсов, разнообразных возможностей Арктики и так далее, что он трактует и оправдывает в рамках доктрины сдерживания Китая. Дескать, вот сейчас мы таким образом уменьшим глобальное влияние Китая, если не оторвав Российскую Федерацию от любящей грязи, то, по крайней мере, чуть-чуть отдалив.
Вообще, у меня такое ощущение, что дело кончится тем, что там те нефтяные и газовые активы, которые, вернее, тот те нефтяные и газовые потоки, которые шли из России в Европу, замкнет на себя Трамп, и в результате Трамп или американские компании будут получать вот эту замечательную дельту. Европейская экономика будет слабеть, что, опять же, будет выгоды для американской экономики. Россия будет получать, ну, сколько получала со скидкой. Все будут счастливы, кроме европейцев, которые во все это удачно вписались.
Счастье
Они
этого.
тоже будут счастливы, потому что, ну, собственно, какая разница с точки зрения современного европейского чиновника экономика? Главное взорвать побольше атомных электростанций, пригласить побольше мигрантов и забрать побольше денег у тех, у кого, кто их зарабатывает, и отдать тем, кто их тратит, тем, кто их не зарабатывает, желательно кому-то такому, кто ненавидит европейскую культуру и кричит, что надо платить жизнью.
Тот самый, про судьбу Европы свою точку зрения я уже излагал. Вполне возможно, что Трамп возьмет под контроль определенные потоки, не целиком, разумеется. Вот. И поскольку фактор Китая здесь никуда не делся, и Российская Федерация не будет торговать с Китаем через Трампа, с Европой возможно, потому что эти отношения сейчас прерваны. Но Европа, скажем так, если Европа будет счастлива, то и хорошо. Счастье – это понятие очень многогранное. И я по-прежнему возвращаюсь к своей любимой мысли, что жить плохо в свободном мире лучше, чем хорошо в тоталитарном государстве. Одним из важнейших итогов российско-украинской войны, безусловно, является окончательное становление и оформление РФ как тоталитарного государства. Безусловно, кто-то тоже испытывает это гигантское счастье. И те, кто...
Смотри, тем не менее, что будет делать, вот какая позиция Европы, потому что от нее, конечно, очень много зависит. И мне так показалось, что как раз после того, как Зеленский получил красную, ну, желтую, если не красную, карточку, да что ж ты, зараза, кот, делаешь? Ну, сел бы и показался, а он что-то гремит там. Так вот, после того, как Зеленский получил желтую карточку, он поехал в европейское турне. И меня, если честно, это совершенно потрясло, потому что, с одной стороны, ну, вот прямо в тот самый момент, когда все, даже европейские газеты, очень удивлялись тому, что во время войны воруют на крови, причем это ближайшее окружение Зеленского, со совершенно невозмутимыми лицами светлые европейские лидеры. С одной стороны, Зеленского говорили: Владимир, мы с тобой. А с другой стороны, видимо, он все-таки поехал за тем, чтобы ему пообещали 140 миллиардов российских, ну хотя бы, а вообще-то 300. И вместо этого его просто хлопали по плечу, продавали эти виртуальные рафали за виртуальные деньги. То есть это было, ну, в чистом виде пиар-акция, типа за доброе слово продолжай воевать. И покажи этому нехорошему Трампу, что Европа-то с тобой. Европа тебя не бросит. Воюй до последнего украинца.
В Европе, собственно, как и в США, восприятие Зеленского было достаточно адекватным давно. Другое дело, что нельзя, ну, собственно, и Трамп не говорил ничего об этих коррупционных вещах до последнего времени, хотя о них было всем известно. Ну, не всем известно, а всем, кому надо, известно. Поэтому, ну, что сказать, действительно, Европа, на мой взгляд, не пойдет на то, чтобы конфисковать замороженные российские активы. И сказать, является ли это ключевым вопросом на сегодняшний день? Нет, на мой взгляд, потому что нет понимания, как эти активы будут использованы для того, чтобы сказать, существенным образом переломить ход войны. И Европа так или иначе перешла уже некоторое время назад в режим подготовки к большой войне с Российской Федерацией, что и определит европейскую политику на ближайшие годы, в том числе и, так сказать, безусловно, реформы, которые будут проводиться. То есть в этом есть и негативная составляющая, связанная в том числе и с ужесточением отношения к гражданам России в Европе и всем, что с этим связано. Есть и позитивная составляющая, поскольку, разумеется, это приведет к оптимизации той самой европейской экономики. Не будем забывать, что Европа остается крупнейшим мировым рынком. И здесь важную роль играет само единство Евросоюза. И здесь у меня нет такого скепсиса в отношении судеб и перспектив Европы. Самое главное, что будет
Нет, у меня
актуализировано.
тоже нету, потому что, знаешь, проедать такой гигантский культурный капитал, можно долго. Это как из анекдота. Как вам удалось сделать миллионером, быть миллионером? А мой, очень просто. Мой папа был миллиардером. Вот Европа – это тот случай.
Ну, главное, чтобы был этот культурный капитал, не так ли? И он
И я
воспроизводил.
об этом просто, мы все в полном... Я выросла на этом культурном капитале. Мне все это не просто безумно жалко, это в том числе и мой культурный
И
капитал.
подготовка к войне с Россией, это, сказать, на мой взгляд, взбодрит Европу, если честно, актуализирует необходимость решения определенных проблем, в том числе связанных с европейской идентичностью, в основе которых, напомню, находится так или иначе христианство. И без которого этот культурный капитал был бы невозможен. Я потерял мысль. Да,
Христианство и
собственно,
культурная идентичность.
нет, я эту мысль я не потерял, предыдущую, откуда мы сюда.
Извини, я не за то смеюсь. Это просто кот у нас тут улетел.
Но, как гласят утечки в различных мировых медиа, для Трампа важно получить согласие Украины на этот план, невзирая на позицию Европы. Я думаю, что большинство европейских лидеров все прекрасно понимает. Опять же, судя по их прямой и косвенной реакции на протяжении уже минувшего года, а не минувших дней, о которой тоже было немало утечек в медиа. И подготовка к войне с РФ останется на повестке дня, независимо от того, что сейчас решится с Зеленским и Зеленским. И иллюзий относительно Зеленского у Европы тоже нет. Но если Украина с чем-то согласится, то позиция Европы не будет уже иметь качественного значения. С этим я согласен.
А ты вот сказал, что подготовка к войне с Россией позволит Европе вернуть свою идентичность, которая, собственно, основана на христианстве. А тебе не кажется, что свою идентичность Европе еще больше позволит вернуть, если, например, не позволять людям, которые хотят уничтожить все европейские ценности, которые кричат, что вот в Европе надо установить шариат, а все, кто этого не понимает, тот исламофоб, если не позволять этим людям гулять по буфету, и как бы и христианская идентичность восстановится, и церкви перестанут гореть, и, возможно, не надо будет пенсионеров так долго заставлять работать, и, возможно, окажется, что в той же самой Германии, где я посмотрела, там ну, зарплата средняя с налогами почти под 5 тысяч. А то, что дают на руки, это 2600. И немец понимает, куда идет разница, когда молодой немке трудно ночью выйти на улицу, потому что, во-первых, она загажена, а во-вторых, ну, там ходят такие люди, что даже канцлеру Мерцу пришлось сказать, что выйти на улицу иногда бывает нелегко.
Так сказать,
Так,
постоянно, надо сказать, но тут не надо
вот
делать.
я говорю, да, может быть, с этим побороться, страшное дело сказать. Потому что вот я как не знаю насчет России, нападет она или не нападет, но я только знаю, что если она нападет, то, в общем, скорее. Так что, в общем, как-то Германия даже и не попадет. А вот тут это происходит Германии, это происходит непосредственно во Франции, так может быть, так вот попытаться восстановить идентичность? Или это слишком тяжело? Это непреодолимая вещь, это вот тут просто невозможно.
Идентичность становится разными способами, но не исключительно снижением налогов. И тут я не считаю, что Европа является сплошным гадюшником, по которому бродят исламские террористы. В Европе есть еще много всего разного. Поэтому, но в том числе ограничения нелегальной и нежелательной миграции, конечно, это очень важно. Кстати, на этой неделе меня еще обрадовало то, что Трамп меня поддержал. И признал, что подорожание виз H1B несовместимо с реиндустриализацией Америки. За это он, так сказать, ну, он же их и подорожал, он же и признал это, ну, понятно, что он не может долго удерживать одну и ту же линию в голове, он же и признал это ошибкой, за что получил по мозгам от изоляционистского крыла мага, который по противоречии конфликта, с которым в данный момент нарастают, что есть для Трампа, на мой взгляд, главная внутриполитическая проблема. Именно конфликт в собственном лагере, а не противостояние с оппонентами. Поэтому тут просто не нужно относиться к иммиграции сплошняком. Нужно все-таки отделить понятие нелегальной и нежелательной, враждебной иммиграции от легальной иммиграции. И этот вопрос перед мировыми элитами тоже будет поставлен в ближайшее время ребром, потому что, конечно, борьба с иммиграцией, которой сейчас заняты почти все, это очень благодатная в электоральном смысле вещь. Но, так сказать, тут ее тоже нужно проанализировать достаточно тщательным образом и понять, в какой мере иммиграция является минусом, а в какой плюсом.
Да, очень просто. Извините, тот иммигрант, который приехал в Европу, чтобы работать за свободой, за деньгами, за там, своим собственным свершением, за всем тем, что в XIX веке было европейские ценности, это драгоценный человек, которому следует предоставить все возможности работать. А тот, который приехал сидеть на социальном пособии и говорить, что ему должны, потому что он жертва мирового колониализма, пусть возвращается к себе домой и там носит водку или скворечник, или что он там носит. Вот и все.
Ну, не ценности только 19 века, а ценности 21-го. Поскольку ценности 19 века себя уже давно не...
Я согласна на ценности 19-го. Что-то ценности 21-го меня немножко пугают.
Нет, ценности 19-го себя исчерпали, к сожалению, во многом привели к тому, где мы находимся. Эпоха просвещения закончена. А, конечно, кто бы...
Это ты, боюсь, что да, но только в плохом смысле. Начинается
Все...
эпоха мракобесия, причем мракобесия, которая говорит, мы жертвы, нам все должны.
Нет, начинается несколько другая эпоха, но это предмет отдельного разговора. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Знаешь, война с подготовкой к войне с РФ хороша еще и тем, что позволяет актуализировать все-таки вопрос, за что воюем. Как всякая подготовка к войне, защищаем-то что? И в этом контексте актуализируется вопрос о свободе, о том, является ли она отдельной самостоятельной самодавляющей ценностью. Как правильно сказал не кто-нибудь, а российский президент Борис Николаевич Ельцин, перед парламентскими выборами 1995 года, как сейчас помню, я смотрел это выступление, оно, естественно, мое восприятие 30-летней давности, это не то, что сегодня далеко, но и сейчас я помню отдельные фрагменты оттуда, которые на меня тогда, мальчишку, произвели определенные впечатления. Ельцин сказал достаточно банальную фразу, но по принципу есть принцип банальности Белковского, который гласит, что банальность плоха всем, кроме одного, она, как правило, верна. Ельцин сказал, свобода как воздух, когда она есть, ее не замечаешь. Да так оно и есть. И избавление
Есть.
от свободы как воздуха происходит достаточно медленно, но когда ты оказался уже в безвоздушном пространстве, поздно пить боржоми. Поэтому вопрос о том, что такое свобода и как ее защитить, если и когда он будет актуализирован в процессе подготовки к войне, это уже хорошо, потому что меня все-таки беспокоит представление о том, что между свободой и несвободой нет никакой разницы.
Смотри, это маленький частный вопрос, но он просто произошел только что, и на меня он произвел гигантское, возможно, приходящее, но вот просто я сейчас сижу и фигею. Я напомню предысторию этого вопроса. Любовь Соболь дала интервью Ксении Собчак, и Ксения Собчак долго его не опубликовала, до сих пор не публикует. И я, честно говоря, удивлялась, почему, потому что, с моей точки зрения, ну, Ксения Собчак вынесет Любовь Соболь в одну калитку. Но я недооценила Любовь Соболь. Она вот тут опубликовала фрагмент ее интервью Ксении Собчак, в котором она ни больше, ни меньше спрашивает: как вы могли подставить свою щеку под поцелуй Путину, если он убил вашего отца? Но она говорит, если большая вероятность того, что он убил вашего отца. И после этого Соболь публикует вот это вот гигантское свое, я даже не знаю, как расследование того, что рептилоид Путин убил Собчака, ну и вообще, наверное, соблазнил Еву, я думаю, в райском саду, не иначе как. Я немножко озадачилась, потому что вот это действительно, ну как, ты берешь интервью у человека, который все-таки называет себя одним из лидеров российской оппозиции, а тебе в ответ такой ход конем. А как вы можете общаться с человеком, который убил вашего отца Анатолия Собчака? И это действительно совершенно непонятно, вот как это публиковать, потому что это удар даже не ниже пояса, это, ну, какая-то такое, знаешь, по-моему, ну, там, дикий апломб теории заговора, соединенной с какой-то вот просто личной человеческой подлостью. Я просто поняла, что там просто это вот тот случай, когда действительно нет хорошего приема, даже у Ксении Собчак ответить на такую штуку. И как ты все это расцениваешь? Потому что как бы врать тебе не буду, но все-таки есть предел, на мой взгляд, в теориях заговора, до которых может опускаться человек, который считает себя одним из лидеров оппозиции. И когда такие вещи говорятся вслух, но это уже просто или откровенное считание своей аудитории за быдло, или как бы ощущение, что все средства хороши. Да, ну, давайте скажем, что Путин, я не знаю, там дома взрывал, Собчака убил, на 19 сентября устроил, и так далее, и так далее, и так далее, потому что типа он плохой человек, давайте скажем про него все, что есть и не было.
Ну, здесь есть несколько пластов, и я каждый из них
Да, вот они
прокомментирую.
очень сложные, поэтому я и тебя действительно
Я
сложная
не уверен, что
история.
они очень сложные, но... Ага. Значит, во-первых, я хорошо отношусь к Любови Соболь. Меня с ней связывали давние приятельские отношения, и в лагере Навального она со мной поддерживала коммуникации даже тогда, когда это было не принято. Поэтому я здесь свои личные отношения к ней, которые скорее позитивные, отделяю от всего, что будет сказано дальше. Конспирологические теории владеют умами огромного количества людей по всему миру. И вообще являются очень продаваемым товаром. И ну, вот, да, кстати, еще одно радостное для меня событие недавних времен – это интервью Такера Карлсона с Ником Фуэнтесом, известным американским антисемитом и нацистом, который подтвердило мое предположение, что, так сказать, мощный взрыв глорификации Гитлера случится именно на правом фланге. На правом – это не моя терминология, а Ели Леонид Новоатынина. В мага-лагере, и мы должны этого в ближайшее время ожидать. Чего только мы не насмотрелись и не наслушались в разные времена. Мы ведь знаем, что Путин уже мертв и лежит в холодильнике. И, скажем так, ну, десятки, если не сотни различных журналистов меня задавая просили прокомментировать этот вопрос на полном серьезе. Поэтому и к этому же относится и теория убийства Собчака Путиным. Это ее отнюдь не придумала Любовь Соболь. Это теория, с которой я лично живу лет 25.
Да,
С
на
момента, когда...
рептилоидов не Соболь придумала.
Нет, но теория убийства Собчака Путина была популярна в самых разных российских средах, совершенно не обязательно политически оппозиционных. И кто только меня об этом не спрашивал, и всякий раз, когда я говорю, что, на мой взгляд, Путин не убивал Собчака, ну, я же свечку не держал, может быть, там Путин действительно пришел в этот калининградский пансионат, где все случилось, и зарезал Собчака, но А в моей судьбе бывало не раз, что какие-то версии, которые казались совершенно нереальными и конспирологическими, потом вдруг оказывались правдой. Но это, опять же, отдельный пласт. Ну нет, в данном случае нет, я не считаю, что Путин в принципе мог убить человека, которого он считал своим политическим отцом, потому что отношение к отцам у Путина очень трепетное. И к Собчаку, и к Ельцину. Именно по этой причине, собственно, Путин всегда опекался и семью Собчака, и семью Ельцина. И, собственно, семья Ельцина, выбрав Путина в качестве преемника своего папы, не прогадала ни разу. Все, что они хотели от Путина, он сделал. Еще с большим запасом. Другое дело, что ему не предъявлялось никаких требований, связанных с демократией, политическими свободами и так далее. У семьи Ельцина не было такой концепции. У нее была концепция, что она должна защитить свои интересы. И с помощью Путина она их блистательным образом защитила в полном объеме. Поэтому здесь никаких претензий к Путину быть не может. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то выдающаяся теория на фоне огромного количества конспирологии, которую мы не только слышим каждый день, но с которой мы соотносимся каждый день. Это же очень популярно. То есть передача, где рассказывается, что Путин лежит в холодильнике, собирает гораздо больше просмотров, чем наш «Дежурный по эпохе», несомненно. Или вообще любые мои экзорсисы там на психотерапевтические темы. Это очень продаваемый товар. И поскольку он обсуждается и фигурами вполне мейнстримными в том числе, даже если не публично обсуждается, но все равно, ведь и про Путина, лежащего в холодильнике, и про Путина, убившего Собчака, я имел миллионы разговоров непубличных с людьми, так сказать, достаточно серьезными. Тем самым и все эти конспирологические теории легитимируются, легализуются и очень многими не воспринимаются как что-то сверхъестественное, поскольку ведь можно же сопоставить это с воздействием художественной литературы на человека. Можно, конечно. Мы же обсуждаем художественную литературу, а вот еще заодно обсуждается вопрос, не лежит ли Путин в холодильнике. И если это апеллирует к каким-то определенным эмоциям человека, к его ожиданиям, к тому, что вот хотелось бы верить, что Путин лежит в холодильнике. И поэтому давайте это обсудим еще раз. Да, ведь это постоянно тема возникает, и возникает, и возникает, и возникает. И несколько раз я говорил, что в какой-то степени Путин лежит в холодильнике, потому что, во-первых, он проходит сеансы криотерапии, насколько мне известно, для укрепления своего физического здоровья. Во-вторых, он лежит в холодильнике в том смысле, что он заморозил всю страну. И сама идея снижения метаболизма как своего собственного, так и страны, безусловно, относится к бункерной философии Путина, после чего нередко бывало, что появлялись мои интервью, где я это говорил, и там на обложку был вынесен текст, там типа «Да, Путин лежит в холодильнике». Тот, кто бегло бы это просмотрел, посчитал бы, что я тоже солидаризируюсь с этой теорией. Поэтому считаю ли я, ну то есть, теперь возвращаясь к самому Путину. Тут, как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Путина многие воспринимают по-разному, но в первую очередь Путин является объектом ресентимента со стороны тех, кто ожидал от него гораздо большего применительно к себе самим. Скажем, сам приход к власти Путина, не вот так вот политика типа Путин, потому что здесь дело не в нем как в физическом лице, а в том историческом тренде, который сделал практически неизбежным возвышение такого типа лидера в России 99-2000 годов. Это рессентимент против той аномии, того социального беспорядка, который возник в 90-е годы, когда многие люди лишились своего социального капитала. Оппозиция Путину в значительной степени состояла и состоит из людей, которые точно так же либо утратили свой социальный капитал при Путине, либо не в должной мере его приобрели, он не соответствовал их ожиданиям. Ну, например, там, условно говоря, они были влиятельными людьми в медиа в 90-е годы, при Путине перестали быть. Или, скажем, рассчитывали, когда Путин приходил к власти, же многие рассчитывали, что это их Путин. Ну, а потом оказалось, что это не совсем их Путин. И надо сказать, что многие люди уверяли, что это как раз их Путин, и все будет хорошо. И когда именно такой человек разочаровывается в Путине, он становится максимально жестким его оппонентом. Скажем, для меня Путин никогда не был моим Путиным, поэтому я никогда не испытывал к нему каких-то резко негативных эмоций в субъективном плане. Кроме того, я вообще противник ненависти как подхода. Я совершенно ненавижу Путина, я ему желаю только всего хорошего. И счастья в личной жизни. Другое дело, что мне не нравится концепция России как тоталитарного государства, ее практическое воплощение. Из-за реализации этой концепции я нужно было Россию покинуть. Может быть, мне надо было и раньше ее покинуть лет на 8, где вы были все эти 8 лет. Я дал себя убедить многих, что покидать ее не надо, а сам-то считал еще после аннексии Крыма, что пора завязывать. И что процесс превращения РФ в тоталитарную страну необратим, но потом я дал, к сожалению, многим себя разубедить. Что предъявляю себе, как проявление собственной слабости и неготовности отстаивать свои позиции, а так что рос на жизнь, что я всегда проигрывал, когда переставал отстаивать свою позицию. Потом выяснял, что надо было отстаивать ее более существенно. И тогда все было бы получше. Поэтому, но вместе с тем Путин, разумеется, сделал много жестких вещей в своей жизни. И, конечно, эти жесткие вещи, в том числе расправа над политическими оппонентами, влекут за собой представление о том, что значит, он мог плохо поступить и с другими. Да, я считаю, что со своими политическими отцами, родственниками, близкими друзьями и так далее, он так поступить бы не мог, но это, так сказать, то есть понятно, откуда в принципе это берется. Путин не является с точки зрения его репутации, имиджа божьим одуванчиком. Он кровавый тиран в самых разных смыслах, способный на жесткие решения, поэтому, ну, так сказать, было бы трудно совершенно не тот человек, относительно которого надо сокрушаться, что ему это приписывают. Знаешь, вот у меня среди моих знакомых были такие очень влиятельные авторитетные бизнесмены, назовем их так, да, которые тоже очень вот иногда выйдет про такого авторитетного бизнесмена какая-нибудь плохая статья. Ну, например, в «Новой газете». Да, и вот он сидит над этой статьей и говорит, ну как же так можно? Ну вот здесь же
Этого-то я
написано,
не убивал.
да, вот как же здесь же написано, что я не хороший человек, а я-то хороший, ты же знаешь, да? Ну, что можно этому человеку объяснить? Что ты свою репутацию создал сам, поэтому да, вполне возможно, что «Новая газета» сильно ошибается, но ну, ничего удивительного нет в том, что на тебя могут подумать. Да? Тот самый. Вот так, собственно, это же касается и Путина. Вот три пласта, которые я здесь выделяю.
Смотри, можно я поспорю? А,
Конечно.
мне кажется, ты
А для чего
немножечко...
мы собрались? Именно для
Да,
этого.
ты немножечко нарбализуешь и забалтываешь проблему, а она, между прочим, очень важная. Первое. Вот это, об этом ты, с моей точки зрения, ну, любой человек, который утверждает, что он за правду и истину, он должен заниматься восстановлением истинных событий, вне зависимости от того, приятны они и неприятны, и работают ли они на его политическую цель или не работают. Потому что если на его политическую цель не работает поиск истины, а работает возбуждение эмоций, эксплуатация стереотипов, то значит, это очень плохой человек, и я ему совершенно не верю и хочу от него держаться подальше. А вот из всего, что мы знаем о Путине, мы сейчас еще до Навального дойдем. Мы знаем, что Путин не просто относился к Собчаку, к своему учителю, а что он его вывез, когда была проблема у Собчака с уголовным расследованием, что это Путину поручил лично Ельцин. И основная, как бы легенда, основной миф о приходе Путина к власти гласит, что именно тогда Ельцин его заметил и вот подумал, какой верный человек, я его сделаю преемником. Я бы с удовольствием послушала разоблачение этой легенды. Кстати, я в ней сама лично очень много раз мало сомневалась, поэтому спрашивала
А
разных
я
людей
что-то
так.
скажу, когда закончу, да?
Да-да, спрашивала разных людей так или не так. И как ни странно, мне практически все люди, то есть не просто все, с кем я говорила, да, Юля, это так, и вот рассказывали эту легенду. Так что я как бы с большой уверенностью считаю, что этот не просто миф, а миф, который имеет большие корни, в реальности. Поэтому вот так нагло про этот эпизод выворачивать ровно на 180% от того, что было произошло, это ну, дико неприятно. Да? Это вот просто, значит, скребет по твоему чувству реальности. Второе, когда ты говоришь, что Путин не мальчик, и вот у нас есть там убийство Навального, у нас есть это,
Я про
ты
убийство
наблюдаешь...
Навального ничего не говорил, да. Но фактически оно случилось.
Я говорю, да, что вот куча вещей, даже сейчас их не будем все перечислять, так в том-то и дело, что собак, что надо отделять зерна от плевел, и когда вместо того, чтобы реально заниматься установлением существующих фактов, вы набрасываете говно на вентилятор и просто говорите, и знаете, и графом Калиостро тоже был он, и я не знаю, завоевание, жертвоприношение ацтеков тоже устраивало, то вы себя просто полностью дискредитируете как расследователь, и более того, вы даете возможность усомниться куче людей в тех вещах, которые есть, ну, страшные вещи, типа того же отравления Навального. А и третье, мне кажется, что такого рода вещи когда человек просто или ради лайков, или ему кажется, что таким образом хорошо бороться с политическим оппонентом, когда он говорит такие вещи, то такой дискурс действует как демон Максвелла. Я напоминаю, что такое демон Максвелла. Это такое гипотетическое существо, которое стоит возле стакана, возле дырки в стакане с холодной водой. Их сортируют молекулы так, что холодные отправляются в одно место, а горячие в другое, и температура в другом стакане, вопреки закону энтропии, закону повышения энтропии, повышается. То есть это такое невозможное существо. Я имею в виду, что что? Что такой демон Максвелла сортирует людей, у которых вместо мозгов кисель, от людей нормальных, потому что те люди, несомненно, есть люди, которые все это готовы заглотить, потому что они верят в рептилоидов, потому что они верят в Билдербергский клуб, потому что они во что угодно верят, они потом поверят, что Путин устроил 11 сентября и так далее. Вот они, значит, туда пойдут, но в результате среди приверженцев российской оппозиции окажутся только такие идиоты, которые, извини, хуже ватников. Потому что все нормальные люди посмотрят и скажут: так, ну, слушайте, вместо того, чтобы действительно разоблачать Путина, вот говорить, действительно анализировать, что происходит в России, нам приходят и говорят, что Путин убил Собчака, да еще этот метод, извините, наглость, спрашивать в глаза Ксению Собчак, чтобы просто ее во время интервью, ну, просто ей нагадить на голову. Это просто... Я бы на месте Ксении просто в этот момент, если честно, дала бы пенделя Соболь. Вот просто я бы их плюнула в лицо и сказала: вы, Люба, попутали берега, вы мне наносите личное оскорбление. Да? А это единственная моя реакция, с моей точки зрения, у меня бы была. Так что я просто удивляюсь выдержке Ксения Собчак. И нормализация, ты понимаешь, это ты, то все то, что ты сказала, да ты объяснил, как это делается. Но если вы задумали тут свергать Путина тейками о том, что он отравил Собчака, знаете, мы лучше, простите, ребят, пойдем.
Начинаем с того, избрал ли Ельцин Путина, потому что тот спас Собчака. Нет, на мой взгляд, конечно. Это известное преувеличение. То есть я согласен с тем, что с точки зрения критериев надежности сына, брата и друга, Путин доказал свою надежность поведением в отношении Собчака. Хотя, естественно, никоим образом не доказал свою чистоту как директор ФСБ тем самым. Не так ли, да? Как государственный человек он должен поступить по-другому. Как хороший друг и ученик, да, он поступил так, как должен был. Но и то, вся эта операция проводилась, не была какой-то единоличной авантюрой Владимира Владимировича Путина. Она, безусловно, проводилась под прикрытием ельцинской семьи, потому что делом Собчака занималась генпрокуратура имени Юрия Ильича Скуратова, который уже тогда шел под снос. И поэтому ельцинская семья, которая принимала политические решения финальной инстанции, безусловно, санкционировала эту историю. А Путин попал в доверие к ельцинской семье, безусловно, до того, как стал директором ФСБ, иначе бы он никогда им не стал. И по причинам, не связанным с судьбой Анатолия Александровича Собчака. Поэтому я говорю, что этот инцидент еще раз доказывает надежность Путина выполнением своих системообразующих жизненных обязательств. Но никоим образом не может быть причиной того, что Борис Николаевич Ельцин вдруг узнал о том, что Путин совершил хороший поступок, и поэтому ни с того ни с сего взял и назначил его преемником. Это как бы очень существенное упрощение того, как оно было на самом деле. Всякая серия «Волшебная сказка». Теперь к вопросу о поиске конспирологических теориях и поисках истины. Я, собственно, могу только очень сжато повторить то, что сказал в предыдущей серии. Я никогда не сталкивался с тем, что политик или человек, называющий себя таковым, а я все-таки бывший политконсультант на пенсии, относится к социальной группе людей, ищущих истину. Истину.
Извини, это как вы себя позиционируете, потому что российская оппозиция позиционирует себя как людей в белых пальто, которые ищут истину, знают истину, и нам ее преподносят. Если они нам преподносят себя как люди, которые борются с Путиным, рассказами о том, что Путин убил Собчака, то что, извините, идите вот туда и туда. Ну куда они, правда,
Я
пойдут?
на протяжении многих лет критиковал российскую оппозицию, включая и о ужас самого Алексея Анатольевича Навального, когда он был жив, здоров и в силе, И когда многие вполне элитные люди, люди элитных пород считали, что он всерьез может побороться с Путиным за престол. Я так никогда не считал. И тогда меня, естественно, всегда инкриминировали, что, конечно, я работаю на Кремль, когда критикую оппозицию. Я перестал критиковать Навального, когда он оказался в России в тюрьме. Потому что я посчитал, что в этой ситуации, чтобы, ну, точно так же, как условно Навальный, например, критиковал, как этого человека зовут сейчас, дай бог понять, журналист из Роскосмоса, Иван Сафронов, да? Он говорит, когда посадили Ивана Сафронова, значит, Алексей Анатольевич Навальный сказал, что не будем сочувствовать Сафронову, потому что он там подстил Карагозина. И я тогда выступил оппонентом, я покритиковал точку зрения Навального, сказав, что вполне возможно, что Иван Сафронов, ну, я не знаю, я не буду употреблять таких жестких слов, и не мог работать на Рогозина совершенно, так сказать, в том числе в не очень красивых проектах, и так далее, и так далее. Но надо ли об этом говорить сейчас, когда его посадили? Или можно взять некоторую паузу и сказать, то есть зачем добивать Сафронова? Вот. Точно так же я скажу про российскую оппозицию сегодня. Российская оппозиция не находится в состоянии реальной борьбы за власть. Многие ее представители в достаточно трудном положении за пределами РФ, и действительно их, так сказать, репрессировали в Российской Федерации. Это был не фейк. Ну, кто-то сидел побольше, кто-то поменьше, но все они вынуждены были бежать от совершенно реального, а не выдуманного репрессивного механизма. Именно поэтому я сейчас не хочу сильно концентрироваться на их ошибках и проколах. Пусть это сделает за меня сама жизнь.
Хорошо, ну слушай, мы, собственно, уже подошли к концу нашей программы. А это была Юлия Латынина, это был Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Вот у нас, наконец, появился в
Сейчас,
кресле
да, и
кот
сейчас в финале,
после всех
конечно,
приключений.
дважды уникальное произведение стихи Леонида Александровича Латынина в
Да,
блистательном
я...
видеооформлении Дарьи Воронцовой, которую я лично, как поклонник и того, и другого, горячо призываю посмотреть.
Да, это я виновата, и я напоминаю, что еще эти стихи и песню на эти стихи можно найти на канале Дарьи, которые находятся в описании. Так что прошу в студию.
Спасибо огромное всем. Спасибо, Юлия Леонидовна, и до скорого встречи в дежурном
А
поезде.
песня вот она.
Надо каяться, любезный господин, вы в этой бочке вовсе не затычка, с толпой слепых бессмысленно един, как мертвый кабель с мертвой электричкой. Она прошла по судьбам и костям, не замечая хрупкого настила, к каким спеша неведомым гостям кого непрошено гостила.
И чей проект творила трепеща, и чей завет твердила без разбора, с гербом во лбу кинжала и плаща, в обличье бравом палача и вора.
И тьмы имен растоптаны в пути, и тьмы надежд вообще неисполнимы, какие нам являлись воплоти ее неплеменные серафимы. Что нам страна и что же мы стране, за долгий случай неисповедимо, а век кричит и корчится в огне, и жизнь проходит равнодушно мимо.